Поехали! С Игорем Маржаретто.
Продолжаем программу. Игорь Маржаретто в эфирной студии. Кирилл Гришин. Всем добрый день еще раз. Для тех, кто только что подключился, в первой части программы мы обсуждали нюансы, которые связаны с изменениями в закон о безопасности дорожного движения. Будьте бдительны. С 1 апреля они вступают. Ну, а первую часть программы, разумеется, можно найти на нашем сайте и прослушать ее более детально. Ну и вторая часть программы. Мы отправляемся куда? На Алтай.
На Алтай? Мы поедем по совершенно уникальному Чуйскому тракту. Совершенно замечательная дорога, которая недавно отметила столетие свое и совершенно оправданно считается одной из красивейших дорог мира. Официально она называется автомобильная дорога Р-256 Чуйский тракт. До 2018 года был другой номер, М-52, но у нас с тех пор поменялась совершенно классификация дорог. И на букву М начинаются те, которые ведут от Москвы до самых до окраин. Остальные федеральные дороги носят название на букву А или букву Р. Интереснейшая дорога с потрясающей историей. Кстати, она проходит по территории трех регионов. Это Новосибирская область, это Алтайский край и, собственно, Республика Алтай. Она начинается в Новосибирске и заканчивается у границы соседней страны, у монгольской границы. Надо сказать, что исторически она начиналась от Бийска и вела до монгольской границы, но потом присоединили еще часть до Новосибирска. Входит она в международный коридор под названием АН-4, Новосибирск, Монголия, Урумчи, Исламабад и заканчивается в Карачи. Пакистан. Ну, в общем, коридор – это, конечно, очень сильно сказано, потому что я-то по этой дороге ездил не один раз. Она хороша, ее очень неплохо сделали в последние годы, очень неплохо. Даже построили одну многоуровневую развязку. Она упирается в монгольскую границу, а дальше идет грунтовая дорога. Монголы, в свою очередь, что-то думали, махнули рукой, сказали, ай, нас устраивает и грунтовка.
Так у них 1,5 миллиона человек.
На огромную территорию.
И занимаются преимущественно оленеводством и добычей полезных ископаемых.
Верблюдоводством, скорее, все-таки. Ну, про Монголию отдельный разговор. Я там не был одной из моих таких несбывшихся мечт побывать в Монголии, но когда-нибудь это и будет. Ну, а пока Чуйский тракт – это дорога, которую очень любят автомобилисты. Специально люди приезжают, чтобы проехать. Очень любят мотоциклисты. Очень любят велосипедисты, говорят.
Это правда.
В летнее время особенно много, зимой-то там делать нечего, а летом много желающих. Всего протяженность трассы на сегодняшний день 963 километра. Но если говорить о той самой интересной части от Бийска и до границы, это 630 километров. Потому что Новосибирск-Бийск – это, в общем, обычная равнинная дорога, достаточно хорошего качества, по которому едешь и едешь прямо себе. В Сибири много таких дорог, где просто прямая, длинная дорога и довольно скучный пейзаж. В лучшем случае это если какие-то леса справа-слева, а бывает, ну вот особенно едешь, когда из Новосибирска в Омск, такая скучная дорога. Прямая, хорошая, но очень скучная. Но это отдельно. Дорога под названием Чуйский тракт, она интересна той своей частью, которая проходит по горам. Пусть тут не самые высокие горы, но где-то до 2 километра высота гор. Но тут тоже есть подъемы, спуски, перевалы, мосты, замечательные горные речки, над которыми проезжаешь, или вдоль которых. Там частично дорога идет вдоль Катуни, очень красивой. Совершенно замечательные пейзажи, просто потрясающие красоты. Кстати, сделано очень много специальных площадок, где можно остановиться и посмотреть вправо-влево, и это действительно просто дух захватывает от красоты. Площадки специально оборудованы. Машин зимой немного. Не могу сказать, что это самая востребованная в мире дорога. Летом гораздо больше за счет того, что Алтай – это такое место силы, и куда очень многие хотели бы съездить, и в том числе покататься на машине по Чуйскому тракту. Это можно сделать двумя путями. Первое, значит, поехать из своего родного дома на машине, прям стартовать, если ты живешь в Подмосковье или где-нибудь в Липецке, или где-нибудь в Волгограде. А можно так. А можно сделать по-современному. Прилететь в Новосибирск, или прилететь в Барнаул, или прилететь в Горно-Алтайск, где несколько лет назад открыли аэропорт, или летают в том числе рейсы из Москвы, из целого ряда городов. Взять машину на прокат можно, допустим. Причем, я удивился, но в Горно-Алтайске довольно много прокатных контор. Единственное, что в сезон, весна, лето, осень, бронировать машину надо заранее. Цены, надо иметь в виду, повышаются. Нормальная машина обойдется в хорошем состоянии примерно в сезон, в период высокого спроса, где-то в 3000 рублей в день. Зимой можно и за 1000 найти. Но, еще раз говорю, это такой способ более современный. Когда вы прилетели, посмотрели Горно-Алтайск и потом поехал по этой трассе, тем более, что вдоль трассы, пусть нету ни одного города до Бийска, но достаточно много есть населенных пунктов, А поскольку сейчас это очень обжитой район с точки зрения туристической инфраструктуры, там есть и гостиницы, и мотели, в общем, и гостевые дома, где остановиться есть. Многие, кстати, знаешь, как делают? Прилетают в Горный Алтайск, селятся где-то недалеко от Горно-Алтайска. Там есть несколько потрясающих комплексов современных, в том числе самый современный комплекс под названием «Манжерок». Сбер построил. Там есть и гостиницы любого уровня, там от 3 до 5 звезд, там, в общем, езди. Берут машину и катаются по достопримечательностям, по Чуйскому тракту. Поехали на юг, поехали на север, поехали туда, посмотрели здесь водопады, посмотрели здесь какие-то уникальные озера. А здесь летом пошли там по какой-нибудь тропе здоровья через тайгу куда-то с инструктором. А здесь подъем у нас на какую-то гору. То есть там есть чем заняться в любое время года. Сейчас вот зимой у них очень начал бурно развиваться горнолыжный спорт. Там уже достаточно много современных подъемников, современных склонов и трасс. Быстрее всего развивается тот самый помянутый мной Манжерок. Но есть и другие места, где можно покататься, в том числе в Горно-Алтайске, буквально в черте города есть бугельные подъемники.
Ну, а с другой стороны, если круглогодичный курорт, это предсказуемость, глубина бронирования и какая-то прогнозируемая прибыль для участников рынка туриндустрии, не так ли?
Безусловно. Ну, а вообще, исторически, на месте Чуйского тракта долгое время был так называемый Мунгальский тракт, упоминание о котором есть в китайских, например, летописях тысячелетней давности. Но здесь была, собственно, тропа, причем очень опасная тропа, по которой шли караваны с товарами из Китая и Монголии в сторону России. Тропа как-то потихоньку ее пытались облагородить, но она и оставалась тропой. В середине 18 века алтайцы вошли в состав России. Тропу расширили, но тут все равно оставалось очень много опасных мест, особенно такие сложные места назывались они бомы. Это выступ скал над ущельем, то есть дорога идет вот по такому, знаешь, балкончику.
Угу.
Причем очень любопытный был обычай, кажется, я прочитал. По этой дороге вот возница идет какой-то, или караван там, или один человек с какой-то телегой. Вот перед бомом с поворотом он, значит, сначала сам идет, оставляет телегу, смотрит, впереди других путников нет навстречу, и оставляет на земле шапку, возвращается к своей повозке и на ней уже продолжает путь. Тот, кто едет навстречу, если видит шапка, должен подождать, иначе там не развернуться никак, не разъехаться.
Какая гениальность, а?
Да, вот такая была традиция. Дальше очень интересный поворот. Долго говорили о том, что необходим здесь какой-то современный тракт. Исследования проводили с 1914 по 1916 год. Кстати, руководил исследованием инженер-дорожник
Вячеслав Шишков.
Да, Вячеслав Шишков, позже ставший писателем. Самая знаменитая его сага называется «Угрюм река». Фильм был такой советский, очень популярный, сейчас пересняли его. Вот Шишков свою карьеру начинал как инженер-дорожник, и он, собственно, составил проект. И позже по этому проекту была проложена современная дорога, которую строили в 30-е годы до начала войны. Надо сказать, что строили ее, естественно, зэки. Строили ее с минимумом техники. Практически все вручную. Тачка, там, лопата, кайло какое-то там, кирка. Но строили довольно быстро, несмотря на тяжелейшие условия. Кстати, там действовало правило. И это единственная зона, где такое правило действовало. Я когда был в музее трассы, мне об этом рассказывали.
Кстати, одна из немногих трасс, у которой есть собственный музей.
Да.
И там нулевой километр, насколько я понимаю.
Совершенно верно. Это как раз Бийский есть музей. Так вот, там рассказывали, что устроили типа соцсоревнования. И сказали, если вы вот досрочно построите эту дорогу по нужным параметрам, то все будут освобождены. И это единственный случай, где действительно всех освободили.
И этот участок трассы называется в народе Дембельский.
Да, это действительно так, потому что я когда рассказывал про то, как зэки строили здесь трассу М1, например, ее тоже зэки строили, там у них было правило, ежемесячно подводили по участкам итоги соцсоревнования. Если ты первое место занимаешь, тебе, значит, минус какую-то часть срока. А потом посчитали, что слишком жирно будет, и победителям соцсоревнования помесячно выдавали по куску мыла. Ну, это на трассе М1. На Чуйском тракте все-таки были щедрее люди и честнее в этом смысле, что пообещали и отпустили. Ну, в общем, дорога была, и начиная с 1935 года, когда она сдана была в эксплуатацию, проживала активно. Соседи наши, монголы, как я сказал, не очень спешили с той стороны что-то строить, но зато известно, что по этой дороге, довольно сложной, во время войны несколько раз проходили караваны, когда монголы оказывали помощь братскую советскому народу во время войны. Караваны и животных, которых пускали на мясо. и коней, которые шли служить в Красную армию, и каких-то продуктов, там, или те же самые тулупы, которые монголы нам в большом количестве поставляли. То есть этот раз Чуйский тракт сыграл еще свою роль в победе. Ну и что там интересного? Значит, обязательно, если вы едете по Чуйскому тракту, обязательно надо посмотреть, остановиться несколько знаменитых озер. Они очень красивые. Кроме Телецкого озера, про которое все знают, есть еще озеро Ая, озеро Чимал, есть перевал Кату-Яры, который тоже считается самым красивым местом на трассе, где сейчас ведется достаточно большое строительство курортных каких-то мест, современные гостиницы, я же говорил, турбаза строится, кроме того, что было еще при Советском Союзе, сейчас очень много очень современных мест, где можно замечательно отдохнуть, причем не на один день приехав, а там на неделю, а то и на две недели. Воздух там потрясающий. Есть несколько песен здесь местных, которые стали в некотором смысле символом трассы. Это песня местного, на слова местного поэта Михаила Михеева про Кольку Снегирева и девушку Раю.
Там даже и памятник, говорят,
там есть. Там им памятник есть, но это говорят, что были реальные персонажи, которые жили здесь в 20-30-е годы. И реальный был Колька Снегирев, который водил грузовик «Ама», а Рая водила «Форд». Старенькие «Форды». Между прочим, сняли советский фильм «Ехали два шофера» именно по этой песне. Есть такой памятник, не зря им стоит. Ну и вот памятник поставили. Там стоит не «Ама», а «ГАЗ-2А» и «Виллис» стоит там. Ну, видимо, не нашли. В обязательном порядке надо заехать в село Сростки. Я там бывал. Это совершенно замечательное сибирское село, ставшее знаменитым благодаря местному уроженцу. Там родился Василий Макарович Шукшин. Там есть его мемориал. Есть дом его родовой, где он жил. Я был в этом доме. Угощали там меня пирожками, которые кто-то из родственников его пек очень вкусные. Ну и вообще такое место красивое. Речка течет красиво там действительно. Ну и человек замечательный совершенно, Василий Макарович Шукшин. Он, кстати, один из первых своих фильмов снял здесь же, на Чуйском тракте. Фильм этот многие помнят. Называется «Живет такой парень». Там молодой Леонид Куравлев, такой шофер, фантазер, он все мечтает о каких-то дальних странах и каких-то приключениях. А потом, когда случается в его жизни сложная ситуация, он ведет себя как герой, совершенно не понимая, что вот это героизм, он считает, что это норма. Хороший фильм, можете пересмотреть, особенно если вы собираетесь на Чуйский тракт. Можете, во-первых, посмотреть, как он выглядел в 50-е годы. Ну, а во-вторых, просто хороший фильм, добрый очень советский фильм. Есть еще песня «Что такое Манжирок», тоже известная. Это как раз про Чуйский тракт и про поселочек, который сейчас стал курортом практически международного такого уровня. Возможность, если остановиться хотя бы на один день в Горно-Алтайске, надо это сделать. Горно-Алтайск, это понятно, что, в общем, совсем небольшой городок, население 65 тысяч человек. Это единственный, кстати, город Республики Горный Алтай. Других городов нет, есть только поселки какие-то. Он несколько раз менял название. До 1932 года это было село Улала. С 1932 по 1948 год был город Ойрот-Тура. Но теперь он стал Горно-Алтайском, потому что республика получила название Республика Горный Алтай и, соответственно, Горно-Алтайск. Еще раз говорю, там сейчас есть аэропорт, туда можно прилететь. Поезд туда не ходит. Вот. Есть автобусы. Автобусы можно добраться и из Новосибирска, и из Барнаула. Из Бийска можно добраться, где заканчивается железная дорога. Но дальше железной дороги нет. Собственно, что посмотреть в Горно-Алтайске? Городок маленький, 60 тысяч населения. Достаточно современный, но формально ничего там интересного нет. Есть несколько красивых парков. Он зеленый очень. Есть несколько экологических троп, которые позволяют из центра города отправиться в горы. Лучше это делать с инструктором или хотя бы получить инструктаж на выходе, куда можно идти, чего нельзя, где надо взять с собой воду, а где надо с собой взять и еду, потому что нечего будет поесть, а перегон пешеходный длинный. Ну и есть, собственно, Национальный музей Республики Алтай, который настоятельно рекомендую. Есть там все много интересного, начиная от предметов, которые раскопали археологи, а здесь цивилизация была еще 10 тысяч лет назад жили, потому что есть следы этих древних цивилизаций. Есть несколько диорам, посвященных флоре и фауне. И самое главное, даже есть реконструкция аила, национальное жилище алтайцев. Но там есть две таких, модное слово, шоу-стоперов, две такие позиции, которые надо посмотреть. Во-первых, там есть такая штука, визитная карточка Алтая, называется «Принцесса Укока». На плато Укок проводили 30 лет назад раскопки и нашли мумию молодой женщины с татуировками, причем довольно крупными татуировками. Историки сказали, что этой мумии примерно 2500 лет, И она была шаманкой, судя по всему. Местные поклоняться не поклоняются, но считают, что это вот наше национальное достояние. И очень обижались, когда на несколько лет эту мумию увезли в Новосибирск. И даже когда у них было землетрясение, они говорили, это все потому, что вот нашу принцессу увезли. И когда ее, значит, вернули назад, несколько лет назад, в Горный Алтайск, местные сказали, вот это правильно, больше никому не отдадим. Но есть у них такой еще уникальный экспонат. Это бревенчатый сруб гробницы, между прочим, 5 века до н.э. Вот я говорю про древние цивилизации, где похоронен был какой-то местный вождь. У этого внутреннем дворике он стоит и считается самой большой погребальной такой камерой в мире. Ну, собственно, в Горно-Алтайске особенно дальше делать нечего, поэтому рекомендую выбрать по кошельку и по вашему разумению какую-то турбазу или, может быть, отель, построить маршрут какой-нибудь, взять автомобиль или путешествовать по этой дороге. А если у вас нет автомобиля, можете взять велосипед. А если у вас нет велосипеда, там есть и конные экскурсии, и экскурсии на внедорожниках. Это все в большом количестве есть. Но в моем случае это был автомобиль, потому что там проходил тест-драйв обновленного флагмана марки «Exceed». Это китайская марка, это дочка компании «Cherry», которая производит премиальные автомобили, и самый большой флагманский премиальный автомобиль компании называется VX. Это автомобиль, который на нашем рынке присутствует уже порядка 2 лет. Зашел очень хорошо, и, в общем, многие, я так знаю, люди, когда им кажется, что их автомобиль премиальной германской, допустим, марки уже стал старенький.
Не до премиальности.
Да, или там какие-то попадали в случай, когда нужен был ремонт, и когда посмотрели, сколько сейчас стоит ремонт премиального немецкого автомобиля, взяли за голову и пошли смотреть, а что нам предлагают братья-китайцы. А братья-китайцы предлагают уже несколько премиальных линеек, в том числе одна из самых известных, это как раз линейка автомобилей Exceed, где на сегодняшний день 3 автомобиля разного размера, самый большой из них VX. Это автомобиль почти 5-метровой длины. Сейчас в новом варианте, потому что это очень серьезный рестайлинг был, он бывает 7- или 6-местным. Вот так. Дело в том, что он априори всегда был 7-местным. То есть 2 ряда сидений нормально, 3-й ряд складывается в багажнике в ровный пол, можно использовать как багажник. А если есть необходимость подвести каких-то людей, не самых крупных, вот тебе 2 места на 3-м ряду. Это удобно, это модно по нынешним временам, хотя эти 2 места, я так по своим опыту знаю, что используются крайне редко. Китайцы из компании Exceed решили довести автомобиль по уровню премиальности до более высокого уровня и сделали 2-й ряд таким совсем премиальным, потому что там теперь может быть и 3 места, как обычно, а может быть 2 места, так называемые капитанские кресла, когда у тебя 2 отдельных кресла с широким проходом назад на 3-й ряд удобно пробраться. А тут сидишь сам себе начальник, у тебя регулируется отдельно это кресло, взад-перед двигай, ноги вытянул, так положил, сяк положил, спинку откинул, включил себе подогрев, включил себе отдельный климат-контроль и на задних сиденьях чувствую себя кум-королю во 2-м ряду. Хотя, конечно, этот автомобиль скорее предназначен для водителя и правого переднего пассажира. Вот это еще недоработка. Для премиальной марки надо отдельно озаботиться еще более премиальностью 2-го ряда. Потому что все-таки пассажир в таком автомобиле сидит во 2-м ряду, а не в 1-м.
Я внимательно слушаю и думаю, чего же вам еще, товарищи пассажиры? Вы едете в прекрасном внедорожнике, а вам еще нужна какая-то премиальная премиальность.
Тут, понимаешь, у переднего пассажира есть, например, функция массажа.
Ах! Понятно.
Вот массаж. А вот во 2-м ряду этой функции массажа нет, это же безобразие какое-то. Поэтому вот так надо сделать. Ну и что могу сказать? Этот автомобиль имеет пока 1 двигатель, ну всего 1 двигатель, 2 литра, ну 250 лошадиных сил, коробка автомат, и, соответственно, очень хорошо справляется этот двигатель, хотя он всего 2 литра, с любыми дорогами, в том числе и на дорогах Горного Алтая, где вверх-вниз, где повороты. Очень большие изменения произошли именно с точки зрения согласованности работы двигателя, коробки и подвески. В этом смысле автомобиль просто прекрасно себя ведет. Разгоняется до 100 км за неполные 9 секунд, при этом потребляет относительно небольшое количество бензина. 95-го, но что поделаешь, этот турбированный двигатель просит хорошо бензина. Но зато, в принципе, я там укладывался в 9 литров при нормальном таком пенсионерском стиле езды, когда не бушевала кровь и не хотелось войти лихо в вираж так со свистом резины. Нет, я такой достаточно спокойный водитель. В салоне добавилось премиальности. Решили они быть совсем как одна немецкая знаменитая марка, потому что отказались от привычной ручки переключения передач, а перенесли на правый подрулевой переключатель, как у одной премиальной немецкой марки. Только она так делает по-прежнему под рулевой переключатель, и тут решили сделать наподобие.
Не было ли трудностей в связи с этим?
Не-не, привыкаешь быстро. Единственное, чуть подольше привыкаешь, что все функции, которые раньше сосредоточены в обычном автомобиле на двух подрулевых переключателях, переехали на левый. И на левом переключателе там и дворники, и поворотники, и ближний и дальний свет, и, в общем, много чего там сосредоточено, несколько перегружено, но, опять же, привыкаешь быстро, и потом начинаешь ощущать себя в дорогом, красивом иностранческом автомобиле длиной 5 метров. Полный привод, естественно, в таком автомобиле обязан быть полный привод. Несколько уровней есть, которые помогают выставить дорожный режим, там, в зависимости экологичный, там, комфорт спортивный, немножко резвее начинает ехать. Есть несколько уровней, которые позволяют выставить внедорожные какие-то такие уровни. Но это чисто такое, скажем, скорее для себя. Потому что на самом деле, конечно, большой кроссовер, потому что нет у него рамы, нет у него пониженных каких-то передач, но зато по плохой дороге он едет хорошо. Я бы не стал соваться на нем куда-нибудь поперек борозды. Ну, вообще, на любом таком дорогом, красивом автомобиле поперек борозды это как-то очень странно. Если человек покупает за хорошие деньги такую машину, это скорее статус, комфорт, престиж, удобство, но никак не возможность участвовать в ралли-рейдах.
Для этого... Определенный стиль, конечно же, вождения.
Да, для этого надо купить, если хотите участвовать в ралли-рейдах, купите УАЗ. Патриот или Хантер, вот это вот машина для этого. А тут, знаешь, подходишь к нему, там, вот только что дверь сама не распахивается, но он тебе подмигивает, чтобы он тебя узнал, потому что ключ в кармане. Берешь за ручку двери, выдвигается такая подножка широкая, очень удобно. Ты не просто садишься в салон, ты в него поднимаешься, знаешь, вот на вершину своего успеха. Садишься в кресло с миллионом каких-то регулировок, естественно, с обогревом и с вентиляцией. Все тут есть. Естественно, все функции какие-то. Естественно, у тебя огромные. Перед тобой два монитора. Один из них – это монитор, собственно, приборная панель. Вторая – инфосистема, где все, что хочешь, можно вывести туда любую информацию. Ну, чаще всего, конечно, выводят карту навигации, он, а так, ну, хоть кино смотреть. То есть все так дорого-богато в хорошем смысле этого слова. Причем они так материалы подобрали, они такие расцветки подобрали. Можешь выбрать цвет салона в соответствии с цветом кузова, а можешь противоположно. Условно, черный верх, белый низ. А можно наоборот. Можно белый автомобиль с черным салоном, а можно там с коричневой кожей. То есть вариантов очень много. И действительно, автомобиль в нынешней реинкарнации своей стал еще более солидным. У него появились многочисленные новые функции, которых не было. У него внутри стало выглядеть гораздо богаче. Вариации вот с этим салоном, с переменой салона. Хочешь так, сиди, хочешь сяк. Ты можешь заказать. Это автомобиль не тот, который пришел, увидел, купил и уехал. Все-таки такой автомобиль надо заказывать индивидуально. Тебе подберут и цвета, какие тебе нравятся.
Нужен тебе большой багажник? Говоришь, мне пятиместный автомобиль.
Пятиместных нет. Семиместный в любом случае. Или семи- или шестиместный. Но в любом случае там багажник же огромный. Эти сиденья складываются в пол задний ряд. А если сложить второй ряд, там можно положить шкаф с антресолью.
Ну вот я про это имел в виду, если сложить.
Так что автомобиль достойный во всех отношениях, и красивый, и солидный. И единственное, что мне, конечно, сильно напрягло, это цена. Дело в том, что автомобиль предыдущего поколения оценивался в 4 миллиона 800 тысяч рублей примерно.
Так, а этот стал дороже, судя по
тому. А этот стоит 6,5-6700. Другое дело, что там можно получить определенную скидку, но все-таки такую ступенька сразу на 1,5 миллиона, мне кажется, несколько излишней. То есть он уже почти как немецкий премиальный автомобиль. Вот хотелось, чтобы при этом цена у него была все-таки как у китайского автомобиля.
Вот и приехали, Игорь.
Но в любом случае это интересный вариант. Тем более, что дилеры готовы предложить автомобили и с скидками, с разными фирменными программами кредитования, которые позволяют сэкономить денег. И потом, если у тебя есть 6 миллионов, почему бы не присмотреться к этому автомобилю?
Ну, на этой философской ноте мы и завершим сегодня. Спасибо, Игорь. Игорь Маржаретто весь этот час рассказывал о машинах и нюансах с законами безопасности дорожного движения.
Всем хорошей дороги и берегите себя.
До встречи.